Глава 17. Расплата. Лед из холодильника Лизы и Гриши пропах рыбой. Я сидела, прижимая к лицу холодный полиэтиленовый пакетик, чувствуя грани ледяных осколков под прозрачной пленкой. Осколки. Мне некуда было прятаться. Идти в таком виде в университет или в общагу? Страшно представить, что скажет, например, Настя. Удивительно, но моими самыми близкими друзьями оказались те, кого я знал это несколько дней. Впрочем, когда вместе рискуешь жизнью, отношения как-то сами налаживаются и крепнут. «Мы скоро вернемся», — сказала Лиза. «Лед поменяй». Они ушли через рамку в прихожей. У меня ныла голова, болело отекшее веко. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что творилось внутри. Неужели человек может так врать, притворяться? Наш вечер на крыше университета. Его рассказы про мать и отца. А самолеты? Сент-Экзюпери. А когда он прыгнул на борт теплохода, он же спас мою маму. А раньше в подземелье он спас мне жизнь, просто напомнив, что следует бороться, а не идти как овца на заклане. Зачем? Не понимаю. Чтобы переспать со мной? Чтобы получить мой амулет? Но зачем ему? Для него это просто безделица. Нет смысла искать оправдания. Миллионы девчонок верят в любовь и приходят к своим парням. А те используют их как подстилку и потом бьют в лицо. «Дала, значит, шлюха». Девочки мечтают о принцах, не замечая, что мужчины — свиньи. Все грязные, похотливые. Я вспомнила, как страшно кричала Настя в ту ночь, когда тень высасывала ее любовь. Что-то в этом было от морока, от наведенного умопомешательства. Я сейчас походила на Настю, но, с другой стороны, не переть же против фактов. Факты — упрямая вещь. Зазвонил мой телефон. «Даша», — сказал Пипл, — «как ты себя чувствуешь?» «Превосходно. У нас проблема. Дуй в университет». «С такой-то рожей?» «Массовые жертвы. Полчаса назад было 10 человек, сейчас уже почти 40». «Что?» «Их доят по-крупному. Забирают здоровье и жизнь. Жертв все больше. Тени ни одной». «Где Гриша и Лиза?»
«Они...»
«Не знаю». «Значит, садись на маршрутку и приезжай». Он оборвал связь. Я грохнула кулаком по столу и с удивлением поняла, что мне значительно легче. Когда разрушена жизнь, когда уничтожена самая дорогая вера, нет лучше лекарства, чем оперативная работа в экстремальных обстоятельствах. В вестибюле главного здания университета шла обычная жизнь. Почти обычные, с еле различимой ноткой тревоги. У меня не было при себе амулета, и я впервые с большим опозданием поняла правоту инструктора, который жестоким и некорректным образом дал мне понять, что сила не в безделушке. Со второго раза, сосредоточившись, я взглянула на вестибюль особым взглядом. Пол во многих местах был заляпан кровью. Парень и девушка шагали к лифтам одинаковым движением, потирая виски, место, где все ярче проступала зловещая печать. Старуха-уборщица прошла мимо, горбясь и морщась от боли, кровь капала из ее носа на пол. Статная дама-преподаватель жаловалась кому-то на перепады давления, а знак тени краснел у нее на виске, как свежая воспаленная татуировка. Вдруг зазвенело стекло. Большое зеркало у гардеробной стойки рассыпалось вдребезги, осколки разлетелись по всему вестибюлю. Студенты, не смущаясь присутствием преподавателей, обнаружили глубокие познания в ненормативной лексике. «Ты видишь?» — отрывисто спросил Пипл. «Тень?» «Нет. Только жертв. Очень много. С каждой минутой больше. Какую же она суммарную энергию сейчас тянет? Какой поток мощи? Точно консервы! Но мы же выбросили, мы убрали Германа. Кто-то еще...» Я поправила темные очки на носу. Эти очки, да еще толстый слой тонального крема, призваны были скрывать огромный синяк, последствия страстной любви. К нам подошли Лиза и Гриша, по-моему, они вышли из стены в коридоре, никого особенно не стесняясь. «У него нет амулета», — сказала Лиза. «Зачем взял и куда дел, не говорит». Она помассировала костяшки пальцев. «Вы что, его били?» «Нет, мы его развлекали», — сухо сказала Лиза. «Пели. Частушки. Водили хоровод». «Лиза, короче, амулета нет, придется тебе, подруга, без него как-то обходиться. Ну, ты уже умеешь. Инструктор при своем поганом характере иногда делает поразительно дальновидные вещи». «Что говорит Леша?» «Система чистая, атака не цифровая, аналоговая. Скорее всего, у тени есть сообщник-человек».
«У них бывают сообщники?»
«Ну, конечно», — Лиза вздохнула. Леша скинул пару записей с камер слежения. «Все нечеткие, лиц не видно, но он продолжает мониторить». Она протянула мне свой телефон. Несколько коротких роликов было смонтировано в 1 секунд на 7. Девушка кладет что-то в сумку, стоящей рядом женщине. Разбивается зеркало в туалете. Девушка, видимая со спины, одним силуэтом тянет руку к карману мужчины, который говорит по телефону. «Грабит? Нет. Подбрасывает что-то в карман».
«Даша, можно тебя на минуточку?» Гриша мягко взял меня за локоть.
«Мало времени», — сказала Лиза.
«В самый раз».
«Даш». Я отошла с ним на несколько шагов. Гриша пристально посмотрел мне в глаза. «У Сэма амнезия. Он не помнит, что ударил тебя. Он не помнит ничего, что случилось утром. Он в шоковом состоянии. Не понимает, за что...»
«Что за что?»
«Ну, мы с Лизой его допросили не очень вежливо и посадили в подвал, где бывшее бомбоубежище».
«Зачем?»
«Инструктор считает, что он не просто Сэм». Запульсировал болью мой подбитый глаз. «И он не просто так отобрал твой амулет. И он не просто так с тобой познакомился. Он орудие, кукла в чужих руках.
Зачем вы его били?»
«Это Лиза», — Гриша отвел глаза. «Она очень за тебя опасалась, короче».
«Почему кукла? Что за чушь? В чьих руках?»
Подошла насупленная Лиза. «Теряем время. Дарья, надо тупо идти по этажам и сканировать».
«Я никуда не пойду», — сказал я.
«Пока его не увижу».
Когда-то здесь были бомбоубежища, очень давно. В заброшенных подземных помещениях валялась трухлявая старая мебель, горами громоздились железные обломки неведомых механизмов, мотки кабеля, взгнившие оплетки, с потолка свисали голые, обесточенные провода. «Он за этой дверью», — сказал Гриша. «Если ты по-прежнему хочешь...»
«Хочу».
Гриша не стал отпирать. Пожав плечами, нарисовал рамку на бетонной стене, и я прошла ее насквозь.
Сэм сидел на бетонном полу у дальней стены. Из одежды на нем были трусы и майка. У меня сердце зависло, как компьютер, когда я его увидела в свете единственной тусклой лампочки. По грязному полу раскиданы были обломки, щепки, хлам. Виднелись следы босых ног. Я представила, как еще недавно Сэм метался здесь, разбивал о стены обломки стульев, колотил в дверь, а потом устал и впал в апатию. Я готовилась, собиралась, вырабатывала тактику поведения. А теперь все планы вылетели у меня из головы. У него были расквашены губы, и дышал он как-то трудно, будто через боль. Он поднял лицо. В тусклом свете лампы я увидела, как расширяются его зрачки.
«Кто это тебя?»
Он вскочил.
«Кто тебя ударил?»
«Я его...»
Сэм кинулся ко мне, остановился в двух шагах, всмотрелся в мое лицо и попятился.
Я молчала.
«Это что? Это... я?»
Человек не может так притворяться. Я видела, каким жутким для него было это осознание.
Шок.
«Сэм, послушай». Он провел ладонью по лбу.
«Я не знаю, что со мной. Если у меня шизофрения или что-то еще похуже, значит, все правильно. Все правильно, мне незачем отсюда выходить.
Сэм, что ты помнишь последнее?»
Его взгляд был ответом. Мое зависшее было сердце дернулось и запустилось снова. Сегодня утром я проснулся. Все было вверх дном. Фотографии, обрывки, все перевернуто, разорвано, разбито. Тебя не было. Я стал тебе звонить, хотел даже вызвать полицию. Тут пришли эти твои знакомые. Теперь я понимаю, что они имели в виду. Они хорошие, нормальные люди. Просто в тот момент...
«Да, я понял. У меня ведь были и раньше перебои с памятью. Целые годы своей жизни помню смутно, будто кто-то мне рассказал, а не я сам ее прожил. Я больной на голову, оказывается. Чем сидеть всю жизнь в психушке, лучше бы мне околеть». Но самое поганое, я тебя втянул в историю. Если б я знал. Он отошел к дальней стене. Ты меня прости, Даш. Понимаешь, я вижу весь мир черно-белым. Особенности восприятия, а тебя увидел в цвете. И все, что связано с тобой, получается цветное. Цветные сны. Я зажмурилась и только сейчас поняла, какая чудовищная тяжесть свалилась у меня с плеч.
дуралей. Если ты всего лишь немного сумасшедший, это же обычное дело. А кто нормальный? Я, что ли?
Я обняла его, провела ладонями по голым мускулистым рукам.
Сэм, это счастье, что ты всего лишь псих. Ты не представляешь, чего я только не пережила за эти несколько часов.
Даш, он принялся вытирать слезы с моих щек.
Ты знай, я не могу поднять на тебя руку. Я не могу. Если кто-то посмеет, я его по стенке размажу, но если я сам такое сделал в помутнении, меня придется в клетке держать всю дорогу, я же урод.
Сэм, сказала я, мы все исправим. Я люблю тебя не потому, что ты здоровый или больной, а потому, что это ты. Мы тебя вылечим.
Он улыбнулся, чтобы меня утешить. Сам он не верил ни в какое лечение, это было видно по глазам.
Сэм, ты не помнишь амулет?
Они тоже про него спрашивали. Я помню только, что вечером он был у тебя на шее, как обычно.
А утром?
Утром я проснулся в доме бардак и все.
Я набрала Гришу.
Как ни странно, в подземелье мой телефон ловил сеть, хотя и на пределе возможностей. Гриша явился тут же через рамку, не трогая тяжелую запертую дверь.
«Гриша, выпускай его!»
Гриша угрюмо покачал головой.
«Нет распоряжения инструктора».
«Я ему скажу».
«Ты не поняла. Мы не знаем до конца, что происходит. Если кто-то вселился в Сэма этой ночью, чтобы получить твой амулет, он может снова это сделать в любой момент».
«Вселился? Кто? Злой дух?» Я попыталась перевести все в шутку, но вышло не очень смешно.
«Сэм — чужое орудие», — без улыбки сказал Гриша. «Он должен оставаться здесь, пока мы не выясним, чье».
Я посмотрела на Сэма. Тот изобразил улыбку, мол, почему бы не посидеть голышом в сыром подземелье? Это же так прикольно. И тут у меня зазвонил телефон.
«Даша», — сказал Миша странным звенящим голосом, — «пожалуйста, спаси».
Они сидели на остановке автобуса. Вернее, Лера сидела, а Миша расхаживал рядом, нервно сжимая в руках телефонную трубку. Меньше всего мне хотелось сейчас решать их проблемы. Лере было нехорошо, видно, ее тоже зацепило, она тоже жертва, подумал я. И Миша рядом. Они помирились, снова сошлись. Почему это должно меня интересовать? Мир, увиденный моим глубинным зрением, казался нездоровым и тревожным. Виной тому было красноватое мерцающее освещение. Миша светился изнутри беспокойством, ярко-желтым, как полоски осы.
А Лера...
«Что? Что ты так смотришь?»
Я заморгала, возвращая себе обыкновенный обыденный взгляд на мир. Дрожащими руками вытащила трубку, отошла подальше, жестом велела Мише оставаться на месте.
«Инструктор, это я!»
«Почему не на объекте?»
«Инструктор, такое может быть, чтобы человек превращался в тень?»
Пауза.
«Что ты увидела?»
«Здесь девушка. Она... Говори, что ты увидела!»
«Век бы такого не видать!» «Она превращается в тень. Лицо еще немного человеческое, но плывет. Черты стираются, а на шее...»
«Ошейник?»
«Вы знаете? Такое бывало раньше?»
«Да», — нехотя сказал инструктор.
Такой случай был. Пришлось выкинуть за портал.
Человека?
Так он же стал тенью.
Что мне делать? Я проглотила горькую слюну.
Жди, ребята сейчас подойдут. И повесил трубку.
Я вернулась к остановке. Лера сидела, дышала ртом, бледная, как за секунду до обморока. Миша нервничал все сильнее.
«Что с ней, ты знаешь?»
«Почему ты мне позвонил?» — спросила я, глядя на бессильно опущенную голову Леры.
«Почему не в скорую, а мне?»
Глаза его лихорадочно блестели. «Я знаю, что помочь можешь только ты».
«Откуда ты знаешь?»
Он мигнул. «Не могу объяснить, это интуиция. Сон, если хочешь. Ты связана с чем-то, с избавлением. Был кошмар, в котором я тонул и не мог выбраться, а ты меня спасла. И сейчас опять. Это похоже на кошмар. То, что сделала Лера.
А что она сделала?»
И Миша рассказал. Точнее, он пересказал мне факты, а уже на их основе я восстановила настоящую картину того, что случилось. Миша дважды предлагал Лере пожениться официально в ЗАГСе, но она довольно-таки едко поднимала его насмех. «Фата? Кукла на капоте?» «Позорище, мещанство и нафталин. Штамп в паспорте, как рабское клеймо, к тому же пошлое. А ревность — пережиток». Так говорила Лера Мише, когда флиртовала напропалую со старшекурсниками и молодым аспирантом, который вел у них семинары. Миша поначалу не подозревал, как умеет ревновать сама Лера. Кармен рядом с ней показалась бы анемичной соплячкой. Миша убедился в этом сразу после истории с пропавшими ключами. Лера чуяла, что дело нечисто, и была, в общем, права, только об истинной причине происходящего не имела понятия. И тогда она устроила Мише ад. Их отношения, к тому времени державшиеся только на Мишиной порядочности, хрустнули и окончательно сломались. Миша ушел в общежитие. Лера ни секунды не сомневалась, что виной всему я. И снова была, в общем, права. Другая на месте Леры впала бы в депрессию, или ударилась в загул, попыталась бы помириться с Мишей, или нашла бы другого. Но Лера не искала легких путей. Единственным возможным выходом для нее было уничтожение соперницы. То есть меня. Однажды Лера прогуливала занятия, сидя в кафе с ноутбуком. Она искала в сети сайты ведьмы-колдуньи с предложениями снять или навести порчу. Лера внимательно читала форумы, коллекционируя отзывы об услугах просвещенных ведьм, но ни одна не казалась ей достойной доверия. В этот момент к ней подсела женщина, средних лет, очень ухоженная, стильно одетая, располагающая к себе с первого взгляда. Женщина представилась Тамарой. Она предположила, что Лера пишет статью о современных шарлатанах. Тамара ни на секунду не могла представить, что такая интеллектуальная девушка может обратиться к колдунье за помощью. Мельком Тамара упомянула историю своей близкой подруги, у которой недавно увели мужа, и только специальные нейропрограммирующие технологии помогли восстановить семью и наказать негодную шлюху. Лера потом сама не могла понять, почему дала втянуть себя в разговор. Обычно она не знакомилась с чужими людьми, даже в поездах дальнего следования, где традиционно принято изливать соседям душу. Так получилось, что новая знакомая стала первой, кому Лера, сдерживая слезы, рассказала, как у нее увели мужчину без пяти минут мужа. Тамара горячо поддержала ее,
Столь отвратительные преступления против морали нельзя оставлять без наказания. Но сглаз и порча — ерунда, сказки. Единственным способом вернуть мужчину и наказать разлучницу является канально-информационное управление. По аналогии, схожее с нейролингвистическим, но доступно далеко не всем.
В разгар увлекательной беседы Тамаре принесли кофе. Она едва поднесла чашку к губам и отбросила, потребовав жалобную книгу. Оказалось, что рассеянная официантка принесла ей кофе с молоком, в то время как у Тамары на молоко страшнейшая аллергия. На следующее утро Лера по совету Тамары отправила мне стеклянный чайник курьерской службой. И все. И больше ничего. Просто одна посылка. На другой день в 16:30 они встретились в ресторане.
«Ты все правильно сделала, Лерочка», — сказала Тамара. «Это может выглядеть как дурная мистика, но я объясню механизм. Информационный пакет, оформленный в материальный носитель, был символически отправлен от имени твоего мужа по известному адресу. Получатель, в данном случае наша любительница чужих мужчин, открыл пакет, и ее влияние на Михаила было полностью нейтрализовано. Если быть точным, будет нейтрализовано через 20 или 30 минут». Она казалась радостной и возбужденной. Лера уже сожалела, что связалась с Тамарой, но вины за собой не чувствовала, ведь она просто отправила чайник.
Тамара много и дорого заказала на ужин. «Я ужинаю рано, предпочитаю рыбу и овощи». Лера взяла только чай. Тамара пила коктейль из высокого бокала, и каждый глоток доставлял ей крайнее удовольствие. «Еще немного, Лерочка. Еще пару глотков, то есть минут, и ты получишь своего мужа смирным, как ягненок. Тогда мы поговорим о плате». Новая информация заставила Леру похолодеть. «О какой плате?» «За мою услугу, конечно. Это очень дорогой сервис». Лера поспешила заверить, что она студентка, у нее нет денег, и у Миши тоже.
На что Тамара рассмеялась и сказала, что, конечно, не имеет в виду деньги. Фи.
Лера захотела встать и уйти, но в этот момент Тамара сказала «Все». И втянула через соломинку последние капли коктейля. Но глоток, видимо, пошел ей не в то горло. Тамара застыла на секунду, потом выпучила глаза, потом захрипела, как человек, который вместо малинового киселя случайно хлебнул расплавленного олова. Пластиковая трубочка задымилась. Тамара откинулась на спинку стула, соломинка торчала у нее изо рта, обугливаясь и укорачиваясь с каждой секундой. Тамара опрокинулась, рухнула навзничь, забилась, пытаясь избавиться от трубки в горле, и Лере показалось, что рука ее в какой-то момент вошла в глотку по локоть. Никто ничего не понимал. Официанты бросились вызывать скорую. Всем показалось, что с Тамарой случился приступ какой-то страшной болезни. Но Тамара очень быстро пришла в себя. Она отбросила обгоревшую соломинку, встала, одернула платье и потребовала жалобную книгу. На удивленные вопросы официанта вдруг заорал на них во все горло. «Да я так ославлю ваш кабак, что вы бомжам будете раздавать скидочные карточки». Лера не знала, куда глаза девать, но стало еще хуже, когда Тамара ушла, и оказалось, что платить за ужин придется Лере. Слушая Мишу, я не заметила, как появились Гриша и Лиза. Миша тоже их не видел,
потому что они молча выбрались из рекламного щита на остановке за его спиной. «Все-таки тень замкнула канал», — сказал Гриша. Миша вздрогнул и обернулся. «Это свои, Миша», — сказал я. «Нормально, не пугайся». Миша молчал. «Круто!» — Лиза вытащила пачку сигарет. «Инструктор, кстати, был прав. Канал замкнула, тень получила обратку, да такую, что рехнулась и пошла в разнос. Ох, не нравятся мне эти совпадения». Лера выпрямилась, провела рукой, будто разрывая паутину или отводя пелену перед глазами. «Здесь есть дым? Или мне кажется?» «Кажется». Миша шагнул к ней, собираясь сесть на скамейку рядом, но в последний момент удержался. «А вот не надо было гадости делать», — процедила Лиза. «Она просто один раз проявила слабость», — сказала я. «Виновата тень, а не она». «Ты слишком великодушная», — Лиза прищурилась. «А кроме того, в университет уже 3 скорые вызвали. Через пару часов люди начнут умирать, как мухи». «Говори, дружок, ты рассказал не все». И Миша через силу заговорил.